Взгляд с колокольни.
Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна Ильина, рада снова приветствовать вас в эфире передачи «Взгляд с колокольни». И сегодня мы продолжаем читать Священное Писание, слово, которым Бог обращается к нам. В студии со мной наш постоянный эксперт, отец Константин Кокорок, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Здравствуйте, отец Константин!
Да, добрый вечер, Анна, добрый вечер, Тимофей и все наши слушатели, зрители. Очень рад вас всех приветствовать. Сегодня пустимся в рассуждение о важнейшем таком измерении проповеди Господа, о Царстве Божьем, о притчах. Надеюсь, будет интересно.
Также с нами сегодня Тимофей Игнатов. Привет, Тимофей.
Привет, Анечка. Здравствуйте, отец Константин. Здравствуйте, дорогие наши любимые зрители, слушатели. Сегодня, как всегда, будет очень интересно, будет очень важная тема. Будем познавать, будем интересоваться, будем обсуждать. И будет, как всегда, очень здорово, интересно, и время полетит незаметно.
Главное, с пользой. Да, конечно, нас приветствуют наши слушатели в чате. Анастасия пишет: «Всем привет!» Галина пишет: «Добрый вечер! Каждый четверг с удовольствием ждем вечера встречи с друзьями, интересных тем в передаче». Ну что же, отец Константин уже представил немножечко нашу сегодняшнюю тему, тему учения о Царстве Небесном. И прежде чем мы перейдем к чтению Евангелия, давайте послушаем цитату, слова святителя Игнатия Брянчанинова, которая перекликается в том числе с нашей сегодняшней темой.
«Слушай Евангелие, говорящее тебе, и святых отцов, объясняющих Евангелие, слушай их внимательно, и мало-помалу вселится в тебя живая вера. Она сделает тебя на земле последователем Христовым, сонаследником Его на небе». Святитель Игнатий Брянчанинов.
Ну что же, друзья, мы в нашей студии, нас продолжают приветствовать наши слушатели, Степан пишет: «Всем привет!» Ну что же, давайте без долгих вступлений приступать, потому что мы сегодня замахнулись на довольно большой отрывок. Напомню, что мы приступаем к 13 главе Евангелия от Матфея, и она почти вся посвящена как раз вот притчам о Царстве Небесном, и это аж целых 53 стиха. Обычно мы осиливаем 20-25, ну максимум 30, вот, но сегодня попробуем, посмотрим, уложится нет. Ну если нет, то перейдем к продолжению. Продолжим эту тему в следующий раз, но попробуем. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, уже кратко поднималась в наших передачах, кратко мы говорили о том, что такое Царство Небесное, но сегодня евангельский текст нам позволит более глубоко с разных аспектов разобрать эту тему, собственно, потому что притчи, их 7, кстати, сразу скажу, постараемся сегодня успеть, они как раз вот разные аспекты Царства Небесного затрагивают, и будем разбираться. Как уже сказала, замахнемся аж на целых 53 стиха, то есть почти всю главу на самом деле. И давайте сразу начнем слушать и прослушаем первый отрывок, довольно длинный. Он поднимает сразу несколько тем, но там дело в том, что почему я взяла аж целых сразу 23, потому что там будет и притча первая, и потом еще некоторое отступление. А потом Господь сам толкует, разъясняет эту притчу. Поэтому вот послушаем сразу такой большой отрывок, а потом уже потихонечку будем разбираться.
Евангелие от Матфея, глава Глава 13. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терне, и выросло терния и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плодов во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
Ну что же, возвращаемся в нашу студию. Мы послушали аж целых 23 стиха и, собственно, услышали первую притчу из тех, которые здесь собраны в этой главе. притчу о сеятеле, но, в принципе, прежде чем начать говорить конкретно об этой притче и, может быть, дать общую характеристику главе, отец Константин, я бы хотела, наверное, задать вам вопрос, ну, похожий на тот, который прозвучал и в этой главе тоже. Почему Господь так часто говорит притчами? Так вот загадочно, не всем понятно.
Ну, во-первых, такой стиль, он был достаточно распространен в Иудее, как пишут богословы, историки в то время. Поэтому это не было что-то принципиально такое новое. А другое дело, что, может быть, масштаб был другой. Вот мы сейчас с вами видим сразу много притч, собранных в одном месте. Это третья большая речь Иисуса в Евангелии от Матфея. И вот эта притча, она у синоптиков, у первых трех евангелистов, она всегда первая идет в собрании притч и всегда толкуется. То есть она занимает такое особое положение среди притч. Вы видели, да, половину главы. Можно, ну, даже вот предположить, что из 52 стихов, там 53, которые мы с вами хотим разобрать, половину вот эту притчи как раз ее толкование занимают. Притчи Иисус использует, потому что они образные, помогают человеку, слушателю, лучше схватить суть происходящего. То есть у большинства людей, у них образное мышление, им нужно как-то запомнить с помощью какого-то приведенного примера. А притчи, они не являются аллегориями, в том смысле, что не нужно здесь каждую деталь толковать, то есть каждая деталь не значит чего-то многого. Наоборот, нужно схватить суть, а остальное все это просто иллюстрации, просто костыли, так скажем, дорисовки к тому, что вот притча в собой призвана показать. Притчи чаще всего используют очень понятные, простые образы для тех людей, которые его слышат. Причем это универсальные такие образы, тот же сеятель. То есть даже если мы с вами не знакомы с аграрной культурой, живем в урбанистическом обществе, мы с вами понимаем, что есть некий процесс засевания полей, и вот это семя, оно падает на разную очень почву и дает плод вот какой-то вот большой или маленький. В притче есть гиперболизация, потому что Иисус намеренно приводит какие-то сверхпримеры, то есть он начинает где-то даже карикатурно что-то высвечивать именно для того, чтобы человек уловил какую-то суть. А притчи, как я сказал, знакомы слушателю, потому что они оперируют понятиями, которые входили в обиход того человека, к которому была обращена притча. Например, тот же сеятель, да, все люди, которые слушали Иисуса, практически все были очень простыми. То есть они с этим семенем каждый день вот буквально были знакомы путем вот его перетирания, рассеивания и так далее. А притчи были, наверное, призваны к тому, чтобы человека неким образом, как крючок при ловле рыб, задеть за что-то. То есть Иисус, описывая очень сложные понятия, опять же, Царство Божие. Вот как Царство Божие опишешь? У каждого оно, можно сказать, свое, и каждая религия нам предложит свои какие-то образы. Но Иисус нам пытается показать некие оттенки этой картины, некое состояние человека, который, может быть, почувствует когда-то Царство Божие. То есть он говорит, а вот подобные этому, как будто, если бы был вот так вот. Это как бы мы с вами взялись описывать, например, состояние любви. Мы бы сказали, ну, любовь – это вот человеку, которому он никогда не любил, да, мы попытались бы объяснить, сказали, ну, это вот как будто вот это могло бы быть вот так вот. И мы никогда не выбрали образ, который самодостаточен и полностью отвечает состоянию любви. То есть мы бы сказали, мы бы тебе могли бы это описать, но лучше всего, если бы ты сам это почувствовал. Поэтому вот призыв Иисуса с помощью этих притч привлечь внимание человека. То есть показать им вот этим иносказательным предложением, иносказательной речью, как бы зацепиться за что-то. То есть это некое приглашение к диалогу. Вы заметили, что Иисус говорит притчи именно для того, чтобы человек увлекся его речью. Именно для того, чтобы он вступил в диалог. Опять же, вот мне всегда интересовал вопрос. Вот ученики его спрашивают. Ну, неужели остальным людям не было вот позволено тоже так спросить? Конечно, можно было бы. Но просто не всякий будет это делать. Как мы с вами, когда, помните, в школе сидели, слушали уроки, могли вообще витать в облаках, но потом вдруг понимали, что уже урок, например, или половина урока прошло, учитель что-то спрашивает, и мы, конечно, не будем говорить, что мы полурока вообще-то просидели как бы в небесах где-то там, да, считая ворон, условно говоря, или просто как бы, да, в состоянии гроги от того, что хотим спать. То есть Иисус пытался зацепиться вот за что-то, за что можно зацепиться, и поэтому такой жесткий вердикт, кому дано. Да, как кто слышит, тот должен услышать, да, кому дано, то того примножится. Вот, но мы до этого сейчас дойдем. Но в принципе, я думаю, вот так вот, если кратко.
Ну, я бы хотела, наверное, сразу и спросить, вот как раз по поводу, начиная с, получается, 10 стиха, а потом уже о самой притче, собственно, как раз о чем вы сказали, что вот даже вот это конкретное стих 12, кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Вот эта фраза всегда, например, была мне непонятна. Давайте с нее и разберем дальше также вот по поводу того, что, а кому же дано понять, кому не дано, и почему кто-то сомкнул глаза, там, и глазами не видит, ушами не слышит, то есть вот эту тему. Почему же, несмотря на то, что притча, как вы сказали, она была распространена тогда и апеллировала, вернее, к понятиям, которые были знакомы слушателям, тем не менее, не всеми воспринималась?
Ну, вообще, вот Иисус здесь говорит теми терминами, которые подразумевают некое физическое состояние человека. То есть, вот вам дано знать тайны Царства Небес, а ими дано. У кого есть, тому больше, дано будет больше, и будет у него избыток, у кого нет, у того и отнимется то, что он имеет. Да? Вот у Луки, кстати, более понятная формула. Он говорит, что вот тем, кому дано, у того будет преизбыток, а тем, у кого дано, отнимется то, что он думает иметь на самом деле. Я думаю, здесь Иисус в первую очередь преследовал некий педагогический момент своей речи. То есть он предупреждал учеников, что все, что сейчас происходит, они должны улавливать, как говорится, мотать на ус, да, и использовать в этой жизни. То есть если человек готов к тому, что Христос пришел, наверное, вот его готовность послужит добрым семенем для того, чтобы он потом принес плоды. Если он не готов к этому, то как бы другого времени уже не будет. То есть Иисус их постоянно к этому подгоняет.
А в чем заключается эта готовность?
Да. А готовность, я думаю, именно в том, что вот опять же дано, да, вот от кого здесь залог такой пассивный, да, и, естественно, от Бога. То есть здесь, конечно, возникает такой богословский большой вопрос, а в смысле дано. То есть кому-то не дано, получается. То есть кому-то это, вот, не, как говорят, да, вера – это как присутствие или отсутствие слуха музыкального. То есть кому-то вера не дана, получается. Здесь вот тоже как бы, да, ну, такая богословская проблема. Вот, а как ее решить? То есть кому-то Бог не дает, получается. Наверное, всем дает. Потому что вот это даже его, помните, слова, фраза о том, что у кого есть уши слышать, да слышат. То есть, уши-то у всех есть. То есть, получается, все могут слышать. С другой стороны, мы с вами понимаем, что не о слухе речь, а о чем-то совершенно другом, о слухе, который внутри сердца находится. И здесь уже как бы тоже зависит от того, наверное, как человек воспитывался, как человек воспринимает вообще свою веру с Богом, веру в Бога и свои отношения с Богом. Насколько он хочет, наверное, даже, можно так поставить вопрос, услышать весть о Царстве Божьем. Это очень важный вопрос. Насколько человек хочет сам того, чтобы все это Царство Божие наступило. Мы с вами вот говорили о свободной воле, что она непоколебима, что человека нельзя заставить войти в Царство Божие, даже слышать о Царстве Божьем многие не хотели, из-за чего привели Христа на Голгофу. Поэтому, наверное, здесь вот он говорит, вам дано в том смысле, не что вы чем-то... Они чем-то отличаются, ученики, безусловно. То есть это люди, которые вот были готовы к этому Царству Божию через свою простоту, непосредственность, через то, что они были готовы оставить все ради вот этого Христа, но при этом мы с вами понимаем, что они не все понимают далеко. То есть у них есть некий залог, но этот залог может сыграть недобрую роль. То есть если тебе дано, ты должен приумножать, ты должен наоборот преувеличивать вот это все, что тебе дано. Если тебе дано, ты должен искать. Помните, он говорит, ищите, обрящите, стучите, отворят вам. Значит, Христос здесь тоже призывает не к тому, что у меня нет ничего, значит, мне можно не слушать об этом. Он говорит, да, что если вот вы захотите, это вам тоже будет дано. То есть, наверное, прийти к результату о том, что каждому дано на самом деле, это вот самое логичное. То есть каждый из тех, кто слышал весть Иисуса, могли откликнуться на нее положительно. Поэтому им дано, потому что они, наверное, находятся рядом, и он в них видит то, чего мы не видим, и, может быть, как в обычных людях мы не видим чего-то такого сверхъестественного.
По этому поводу хотела бы зачитать вот в одной книжке «4 Евангелия», где толкования собраны, приводится вот по этому поводу еще несколько цитат из Священного Писания. Ну вот, например, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, то есть вот как раз о том, что, наверное, всем дано услышать, но вот по поводу того, всем ли дано понять, как бы и вместить, здесь еще приводятся слова из Евангелия от Иоанна. по поводу иудеев, которые, наоборот, вот, привели Христа на Голгофу. «Ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истинно говорю, то не верите мне». Вот такое состояние сердца как бы описывается человека, который, наверное, ну, как вы сказали, не хочет принять, то есть неготовность вот такая вот принять слово.
Ну, здесь же вот даже, мне кажется, пророчество Исаии, которое приводится, да, оно тоже очень важное в этом смысле, что они не просто так. Он говорит, ушами будете слушать и не поймете, глазами смотреть и не видеть, заплыло жиром сердце этого народа. То есть буквально, если с греческого переводить, то заплыло жиром, то есть отолстело сердце, они не чувствуют, да, вот, того, что происходит, не понимают, не ощущают присутствие Христа рядом с ними. Туги они стали на ухо и сомкнулись у них глаза, иначе глазами видели бы, ушами услышали бы, сердце поняли бы. То есть здесь вот такой вот очень важный процесс ответа человека на вот эту весть о Царстве Божьем. Ответа, который Иисус не навязывает, о котором он только свидетельствует и о котором он проповедует. Но дальше вот возникает такая коллизия, что не всякий на это предложение откликнется именно положительно. Поэтому, наверное, в этом смысле вот дано или не дано, вот, наверное, Христос и говорит, кому-то дано, кому-то не дано. Но опять же, да, вот проблема остается. А как это не дано? Ну, может быть, в том смысле, что если ты захочешь, тебе дастся. Uh-huh. Да, если ты не хочешь, тебе не дастся. Ну, есть же люди, которые говорят, мне это вообще не надо. Uh-huh. Причем их немало, которые говорят, мне о религии не хочется говорить, и о вере ничего слышать не хочу, и в Бога я не верю. Да, в принципе, мне эта тема вообще не волнует. Ну, а что здесь делаешь? Ничего не поделаешь.
Uh-huh. Ну, я бы возразил. Да. На самом деле, да, прошу прощения, не дано или не дано? И не созрел, ну да, можно сказать, созрел человек или не созрел, пришло ли ему время уверовать. И тут уже зависит каждому свое. Я, например, вот я уже себя приводил пример, я вообще не понимаю, как и когда я уверовал. То же самое, опять же, говорят, да, человек услышит и уверует. Тут опять надо понимать ту грань, когда, чтобы не получилось, вот мы как-то об этом уже говорили, чтобы не получилось, как с музыкальной школой. Ребенка отдают в музыкальную школу, надеясь на то, что разовьет в нем музыкальные способности, он, может быть, будет на чем-то играть, может быть, петь, но для общего его развития не помешает, а в результате у ребенка просто отторжение к музыке. То же самое и тут. Также бывают обратные примеры, к сожалению, когда, вот говорят, опять же, стереотип, да, к вере нужно прийти через какую-то боль или разочарование, или страдание. У меня недавно был пример общения с человеком, когда я сказал, говорю, молодая женщина потеряла любимого человека, умер, ну не надо, я думаю, объяснять в наше время, от чего он, к сожалению, да, от всеми нами хорошо знакомого, к сожалению, вируса. Вот. Я ей говорю, Надя, говорю, в церковь бы тебе сходить. Она говорит, я понимаю, но я ходила в церковь. Но я зла на Бога за то, что Он отнял у меня любимого человека. Мое счастье, мое единственное, что у меня в жизни и было вот именно светлого. Да, говорит, мне есть смысл жить, у меня двое детей, но я не могу пока ходить в церковь. Я понимаю, что это было бы нужно, но я пока не могу. Вот, вот так человек может элементарно просто отойти от церкви, потому что он думает, что это, он, понимаете, опять же, ошибочно полагает, что это Господь от него отнял, понимаете? Вот тоже очень большая проблема. Поэтому тут только пришло ли человеку время уверовать, или насколько он, насколько вера сильная, опять же, вот у одного так один придет в веру, а другой вот наоборот отойдет от Бога. Поэтому тут нельзя судить, дано или не дано. Тут другое. Я так считаю.
Угу, отец Константин, есть, может быть, у вас какой-то комментарий на слова Тимофея?
Нет, я просто вот думаю насчет того, понимаешь, мы же не знаем. То есть очень сложно судить о людях со стороны, потому что, например, в ее ситуации, может быть, остальные бы все пришли к Богу. А кто-то бы не пришел, кто-то бы обозлился, а кто-то бы стал там, не знаю, в монастырь бы ушел, стал монахом. То есть настолько все мы разные, что здесь вот можно, например, предположить, что каждому дано, и каждый может в любой момент жизни стать верующим. Вот если предположить на самом деле, что если мы говорим, что Бог благ, что Он всеведущ, что Он каждому желает, вот как мы сейчас читали, да, спасения и познания истины, да, то есть чтобы все вошли в Царство Божие. Получается, что Господь каждый день неустанно зовет нас в Царство Божие. Через скорби ли, через испытания ли, страдания или, наоборот, через какие-то победы, важные свершения, встречи с людьми, изменения в нашей судьбе, внешне простые знаки. Человек, там, не знаю, съел мороженое, ему казалось это самым прекрасным, он понимает, что мир благ и спасен, и вообще, что мы как бы находимся в ситуации там, наступившего Царства Божьего. И вот здесь каждый раз настолько вот это все по-разному происходит в людях, что, может быть, Иисус в том смысле говорит, что вот дано в плане того, что вот они не отвечают, и поэтому можно сказать, что им не дано. То есть, если нет ответа, значит, по сути, тебе ничего не дано было. Хотя, на самом-то деле, может быть, его условия у всех одинаковые, а может быть, разные, поэтому по-разному со всех спросится. С одного по одному, человека, который, например, о Христе никогда не слышал, и там в условиях каких-то ужасающих рос, а с другого по-другому, если он там, не знаю, при храме рос, ему все отдавали, учили вере и так далее. Может быть, вот кому из них дано? Может быть, с того так спросится, что ему и не нужно было ничего больше, кроме того, что он вытерпел жизни. А этому много дано, зато с него, может быть, да, там, с булькин нос вот этих плодов каких-то. Ну, в общем, тема сложная на самом деле.
Угу. Ну что ж, давайте переходить к самой притче, притче о сеятеле, которая как раз говорит о том, что семя падает на разную почву. Я бы хотела, конечно, отец Константин, чтобы мы сегодня вот притчи, которые мы слышим, переводили в какие-то реальные примеры, более понятные, наверное, для нас, как, то есть как эти образы можно переложить на какую-то нашу вот такую современную жизнь. Вот давайте начнем с первой притчи, которая...
Значит, русский перевод. Когда человек слушает слово о царстве, не понимая его, к нему приходит злодей и уносит посеянное в сердце. Этот человек похож на зерна, посеянные у дороги. Да, то есть первый образ, который мы с вами видим, это как раз вот когда сатана, лукавый, да, приходит, похищает слово. Ну, давайте подумаем, какие здесь могут вот, случаи могут быть. Ну вот, например, зачем нам помощь свыше? Мы наш новый мир построим, сами построим. То есть, в принципе, не нужна весть это никакая, да. То есть мы услышали, однако жизнь постоянно доказывает невозможность такого, ну, такого царства, и поэтому люди начинают надеяться на себя. Ну, как примерно.
Ну, как раз то, что вы говорили, что мне не нужно, да, мне это не интересно. Да, мне не нужно. Я услышал, но не интересует.
Да, то есть меня это никак не касается. Хотя на самом деле мы с вами понимаем, и я постоянно об этом говорю, что на самом деле это всех касается. То есть невозможно найти человека, которого бы не касался религиозный вопрос. Почему? Потому что сам человек, даже если он себя не ощущает религиозным, на самом деле он религиозное существо. То есть в нас находится искра религиозного поклонения. То есть каждый из нас призван на самом деле кому-то служить, кому-то приносить жертвы. Культ какой-то в нас заложен, как некая вот часть нашей субстанции. И поэтому здесь, когда человек не ощущает это в себе, значит, он вот, ну, как бы находится в состоянии невозможности открыть себе это. То есть это болезненное состояние. И поэтому он начинает служить кому-то другому. То есть вместо Бога становится вот кто-то другой. Да? Я сам, ближний ли мой, дети, родители, супруги, работа, заработок, деньги, успех, что угодно, на самом деле, может быть, даже все вместе вот это. Но человек может сказать, да, что мне это, например, не нужно, ну, таким образом дьявол посеянный это забирает. Посеянный на каменистой почве, это тот, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но у него нет корней, поэтому какое-то время он верит, но вне притеснения гонений за слово тотчас отступает. Ну, мне эта ситуация знакома, даже нет, она мне не знакома на самом деле. Мне следующая, наверное, среди вот этих вот колючек знакома ситуация. Когда человек действительно испытывает что-то, наверное, образ древней церкви в первую очередь приходит на память, когда человек за свое вероисповедание во Христа вынужден был платить своей жизнью. То есть вот этот образ, он как раз, наверное, был очень актуален. В наше время сейчас мы на самом деле ничем почти не платим. То есть сейчас быть христианином, это, ну, не то, что трендово. Я бы не сказал, что это сейчас трендово. Это на самом деле как-то вот, мне кажется, обществом воспринимается как некая блажь, какое-то состояние такого юродства, то есть во что верить, зачем это нужно и так далее. Вот. Не знаю, может, у вас какие-то примеры есть, когда человек вот так вот чем-то жертвует?
Ну, пока, да, не пришло в голову, именно вот по поводу... Это вы смотрите уже комментарий, да, в смысле, я имею в виду изъяснение Христа, текст.
А мы не хотим, да, смотреть?
Нет, хотим, да, обязательно. То есть, в принципе, ну, они похожи, да, на комментарий, что слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет корня и не постоянен. Ну да, мне таких вот примеров конкретно не приходит, но, как я понимаю, это действительно, когда, может быть, надоедает через какое-то время, или, может быть, вера начинает требовать... То есть вначале человек на каком-то подъеме находится, так все как бы как-то легко, и молитва идет, и интересно, и в храм ходит, а потом наступает такой момент, когда... нужно себя заставлять, то есть когда уже так не хочется, как раньше, а нужно вот и чтобы молитвы почитать, нужно заставить, и не так в храм тянет, и уже как-то вот это непостоянство и охлаждение какое-то наступает, не знаю, можно ли сравнить вот такое вот состояние
не
с этим?
Совсем. Прошу прощения.
Да, у тебя какая совсем. Ассоциация?
Не совсем. Тут как раз более, мне кажется, то, когда вера вроде бы и дает добрый исход, но побеждает жестокосердие и эгоизм, принцип «своя рубашка дороже». Ну, вера это, конечно, хорошо, в Евангелии это, конечно, все правильно написано, но мы, как говорится, не в раю живем. И вот тут начинается, опять-таки, начинаются определенные трудности, ну, вот как мы обсуждали на работе, допустим, кто-то не так поймет, кто-то не так посмотрит, а мне все-таки, извините, жить-то надо здесь и сейчас. Как говорится, с того света еще никто не вернулся, и как там оно будет, мы, мол, все равно не знаем, а жизнь она одна, и, как говорится, после нас хоть трава не растет. Мне кажется, вот у меня такая ассоциация.
А мне еще пришло в голову, что, может быть, в тот момент, когда сначала слушаешь и принимаешь, а потом наступает время действовать в соответствии с тем, что ты услышал, и вот это уже требует усилий определенных и смены там, и образа жизни и всего, и, возможно, здесь и наступает тот момент, когда наступает охлаждение, и думаешь, а надо ли тебе это все? Может быть, еще такой вариант.
Ты, по сути, меня дополнила, Анечка.
Да, наверное, ага. Ну вот, отец Константин, такие у нас варианты.
Ну, я думаю, да, мне тоже пришло первое в голову, как раз, я думаю, может быть, колючкам это отнести, что человек зажигается, то есть он, как вот здесь сказано, он принимает эту весть, он даже начинает как-то ей сочувствовать и ее исполнять в своей жизни, но потом вот этот подъем, да, он очень быстро превращается в скат, потому что, ну, как бы, да, за это действительно нужно платить. А пускай платить не какими-то страшными притеснениями, а именно тем, что ты там молишься, ты пытаешься идти против рожна, против вот, системы, так скажем, да, на работе или в обществе, или когда ты вот, пытаешься быть вот, честным, справедливым, милосердным, сострадательным. Это же тоже непопулярно, да? То есть зачем это нужно?
Слабый, в себе или на работе, в обществе, в себе да, также сложно все бывает.
Да, когда ты вдруг понимаешь, что это на самом деле как бы требует от тебя усилий. И, конечно, вот эта затронутая тема Тимофеем о том, что, ну да, это же тоже, как это сказать, получает быструю рефлексию со стороны общества. То есть ты становишься изгоем, по сути. И это очень быстро на самом деле, потому что это не популярная весть о Христе. То есть вот опять же, да, чувствуете шизофрения такая общественная. Все крещеные, то есть все хотят как-то с Богом все-таки заиметь какие-то хорошие дружественные отношения, но при этом другом верным, да, никто не хочет быть с Богом, потому что на самом деле это что-то вот зачем религии ударяться, то есть, да, как Божий Богу отдай, там, свечки поставь, записки запиши, все, больше что-то напрягаешь дальше, то есть зачем что-то менять. А здесь, конечно, самый вот важный фактор, изменить нужно себя, вот к чему Христос призывает-то. То есть все это семя, оно призвано, чтобы человек изменился, а не чтобы условия изменились. А это самое сложное, потому что менять себя не хочется, потому что ты где-то в глубине души понимаешь, что придется вообще тогда со многим расстаться, с чем-то смириться, к чему-то себя вдруг вот, призвать, причем призвать в жесткой какой-то форме. И вот, ну, конечно, этот человек, наверное, не готов, поэтому наверное, так.
Дальше про терния, про колючки, как вы сказали.
Да, ну, Ну, вот Господь говорит, посеянный среди колючек – это человек, слышащий слово, но забота этой жизни, соблазны, богатства, душит слово, и он остается бесплодным. Ну, здесь вот опять же, это очень такой, по-моему, тоже похожий момент, когда человек… Ну, вот мне это очень сильно знакомо по катехизаторским беседам. То есть человек начинает вдруг вникать, он начинает отвечать, он услышал, вот это семя в нем посеялось. А потом, когда с ним связываешься уже через какое-то время, ну как ничего, ой, батюшка, у меня там на работе проблемы, и коронавирус одолевает, и да, в принципе, холодно на улице, и людей много в храме, и сил нету, и детей там, да, не могу никак вот пристроить. В общем, и понимаю, что на самом деле вот эта многозаботливость, суета и стремление каким-то образом вот все расставить в своей жизни как надо, оно, конечно, от Бога уводит. И здесь вот эта формула, но опять же, да, это формула, поставь Бога на свое место, все остальное займет как бы, да, адекватное место.
Но центральное, да, Бога на центральное, да, место.
Угу. То есть, конечно, хочется сказать, с языка это слетает, с другой стороны, понимаешь, что человек как бы, ну, то есть это сложно сделать на самом деле, потому что как бы, ну, человек, он, понятно, он и живет в миру, и у него действительно есть много забот. Другое дело, что как сквозь призму этих забот увидеть на самом деле, а что тебе реально нужно, без чего можно прожить. И вот этот, где иллюзия, а где реальность, где какие-то фантасмагории, фантастические какие-то вот вещи, которые, с которыми не нужно вообще как бы, да, общаться там. Ну, опять же, да, там интернет-пространство. Многие из нас зависают там. Нужно ли этого человека? Он сам понимает, я без этого спокойно живу. Но он все равно отдает дань этому. Он все равно посмотрит, кто ему, да, что скинул, да, кто лайкнул, кто что. Ну, то есть вот эти все вещи, они, да, вот человека вот в оборот вводят, причем много еще всяких вещей, там, связанных, не знаю, с товарами, с куплей-продажей, с общением, которое не имеет под собой какого-то такого веского основания. Ну, в общем-то, много заботливости вот это, она тоже может вести, как Господь говорит.
Ну, и добрая земля, самое, к чему нужно стремиться.
А, ну, добрая земля, да, Господь говорит, что это человек, слышащий слово и понимающий, он плодоносит и приносит урожай 100-кратный, 60-кратный или 30-кратный. Здесь пример как раз гиперболы, вот такого преувеличения, потому что ни один урожай, да, столько не может принести, но Господу угодно показать, что на самом деле вы можете огромное количество плодов принести, то есть вы можете, вот помните, как он говорит, по отношению к ученикам, он говорит, вы еще больше чудес совершите. Еще больше, чем я совершил, вы еще больше сможете сделать. Вот это, конечно, такое, ну, обнадеживание, да, людей. В том смысле, что Господь говорит, что очень много может поменяться в вашей жизни, на самом деле, если вы этого захотите. И опять же, да, это вот от человека многое зависит. Насколько эта почва была удобрена, наверное, от человека зависит тоже. Если человек захочет, он услышит. Если нет, ну...
И плод здесь ведь разный, да, тоже приносится разными людьми. Опять же, вот почему кто-то в 30 приносит, кто-то в 60, кто-то в 100. Опять же, от готовности зависит.
Ну, наверное, да. То есть здесь, мне кажется, не нужно стремиться быть как кто-то. То есть стремиться, вот смотрите, вот он постится так, он молится так, он или она столько-то посещает храм. То есть не смотреть на других. Опять же, мы с вами о посте когда говорили, удивительное свойство поста в Древней Церкви – анонимность. То есть никто ни у кого не спрашивал, кто что ест, кто что смотрит, кто с кем проводит время, ну, условно говоря, да. То есть каждый человек постится так, как он сам хочет, может и думает, что это ему будет полезно. И вот здесь, наверное, Господь говорит о том, что вот есть разные меры. То есть в трехлитровую банку можно налить вот 3 литра. А в стаканчик маленький можно стаканчик вот, налить совсем мало, но если он будет полный, по сравнению с этой трехлитровой чашей, пустой, да, он выиграет, потому что он весь преисполнен вот этой вот благодати. Поэтому 30-кратный этот плод, он может быть на самом деле вот, большим по сравнению с тем, что тот, кто мог принести 100-кратный плод, он вообще ничего не принес. То есть, опять же, помните, да, кому дано больше, Господь говорит, с того и спросится больше. Здесь тоже очень важный момент, что здесь он говорит о том, что вам дано и приумножится. С другой стороны, Господь в другом месте говорит, что за вас и спросится тогда адекватно тому, что вам дано. Если уж вы видели все чудеса, слышали все притчи, видели своими глазами вот это Царство Божие, то с вас и спросится, как с тех людей, которых можно спросить это. С других уже так не спросится, конечно.
Ну что же, я думаю, что нам пора идти дальше. Мы пока что разобрали только одну притчу, а дальше в стихах с 24 по 30 идет следующая притча о пшенице и плевелах. Ну, давайте ее послушаем, а потом будем обсуждать.
Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человека сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем, выберем их“? Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“».
Что ж, мы послушали эту притчу, и дальше по тексту следуют другие, но потом Господь ученикам разъясняет притчу вот о пшенице и плевелах. Отец Константин, я предлагаю сразу послушать, перескочить и послушать, собственно, разъяснение Христа вот этой притчи, которую мы только что послушали.
Да, сейчас я пока зарядку возьму, пока вы слушаете.
Хорошо, да, слушаем, значит, перескочим, но послушаем разъяснение.
«Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“. Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит“».
Ну что же, здесь мы видим, что, во-первых, тема пшеницы и семян, да, продолжается, но появляются еще и плевелы, какие-то сорняки, и также открывается перспектива уже будущей жизни, перспектива, как я понимаю, суда. Вот, отец Константин, пожалуйста, ваш комментарий по поводу этой притчи, если у вас там наладилось все с зарядкой, там, и вы уже готовы дальше принимать участие. Правда, у вас отключен звук, и пока что мы вас не услышим.
Так, сейчас я его поставлю. Так, чтобы он стоял. Вот. А, смотрите, я хотел еще по предыдущей притче сказать очень интересную вещь о том, что вот если принять за этого сеятеля Господа, то получается странная картина. То есть Господь сеет даже там, где, по идее, он знает заранее, что ничего не прорастет. Например, при дороге или в эту каменистую почву, или в эти заросли вот колючек. И здесь, мне кажется, очень такая обнадеживающая притча в том смысле, что Господь надеется даже на то, что вот это... почва неплодородная, неплодоносная, она все равно принесет какой-то плод. И здесь, конечно, нам, наверное, людям, которые вот в каком-то смысле являются тоже сеятелями, тоже, наверное, какой-то урок вот не унывать, потому что мы иногда думаем: ну вот что с человеком говорить об этом, зачем ему нужно об этом знать, или там не пришло время, он не готов, или вообще мы что-то сказали, поговорили, а он, например, вообще это не воспринял, или воспринял это неадекватно. И вот здесь, наверное, Господь говорит, что даже вот вы сеете это семя, а дальше уже вот забота как раз будет не ваша, а дальше уже Господь будет пожинать этот плод. Как апостол Павел, помните, он ходил, да, и дальше он пишет, что кто-то сеет, кто-то, значит, жнет, кто-то собирает плоды и так далее. То есть мое дело сеять, он говорит. И здесь очень важный такой принцип, что не нужно никогда расстраиваться, даже если что-то вот сейчас не приносит плод, потому что это может произойти гораздо позже, чем нам кажется, может, даже уже после нашей какой-то смерти с вами. Здесь опять продолжают сельскохозяйственные вот эти притчи, значит, притчи о пшенице и плевелах. Да, ну, интересно, что вот если буквально смысл переводить с греческого языка, то вот фраза вот эта «подобно человеку», «царство Божие подобно человеку», она вообще на самом деле не с человеком сравнивает царство Божие, а с ситуацией. То есть буквально перевод такой. В случае с Царством Небесным ситуация подобна вот чему. Некий человек посеял доброе семя на поле своем, и дальше продолжается. То есть Господь не говорит не о конкретном человеке. Вот смотрите, вот он есть Царство Божие, потому что вот он говорит, ситуация примерно вот выглядит вот таким образом. Как я сказал вначале, Царство Божие, оно неописуемое. Поэтому он говорит о каких-то нюансах этого царства, о каких-то характеристических чертах, которые помогут человеку лучше его понять. Ну, на самом деле притча очень простая. Да? То есть два вида, так скажем, было засеяно вот этой пшеницы. Значит, пришел враг, посеял между пшеницей и плевелом. Но сам домовладыка, он сказал, не нужно сейчас собирать все это, да, потому чтобы вместе с пшеницей, с хорошими зернами, не погубить и то, что было плохого. Ну, может быть, это о том, что Господь ждет, то, что он ждет до последнего, то есть о том, что вот Господь сразу, как мы говорим, не действует, а долго терпит. То есть, может быть, надежде на то, что когда-то этот враг одумается, например, придет и покается. Или придет и скажет, слушай, давай вместе с тобой будем полоть, потому что я тебе оказал, как бы, не оказал, наоборот, как-то тебе насолил, так скажем. Кстати, ситуация вот эта, да, она интересна тем, что это было преступление по римскому законодательству, и оно с собой влекло с собой серьезное очень наказание. То есть нельзя было, чтобы вот какие-то люди запалывали сорняками поле другого человека, своего соседа. Поэтому это было уголовно наказуемое на самом деле дело. Ну, конечно, мы с вами понимаем, что дело здесь именно в эсхатологическом контексте этой притчи. То есть Господь говорит о том, что это так будет к концу, да, вот, времен. И мы с вами тоже подходим к такому важному очень вопросу, когда мы говорим, ну вот есть люди плохие, совсем плохие. Негодяи, убийцы, маньяки, ну, так скажем, безнравственные личности. И вот мы говорим, как же Господь их терпит? То есть почему он вдруг вот, да, не пошлет на них какую-то кару, не создаст условия, чтобы эти люди погибли? Но вот здесь вот может быть именно в том смысл, что Господь ждет не просто так, а именно для того, чтобы вот что-то поменялось, именно для того, чтобы потом как-то каким-то образом все вот это расставить именно по своему милосердию, по своему какому-то вот взгляду на то, что происходит, то, что нового мы, наверное, не знаем. Но сам говорит он о том, что ученики, во-первых, да, как я говорил, они что-то не понимают. То есть они не все понимают, то, что Господь говорит, и изъясни нам притчу о плевелах и поле. То есть они не стесняются это спрашивать. Опять же, нам это тоже урок, не стесняться спрашивать то, в чем мы не разбираемся, или говорить самим себе, что да, мы не все знаем, мы, нам не все понятно. Более того, даже Евангелие, оно не претендует на то, чтобы мы сказали последнее слово в библиистике, да, сказали бы, ну все, вот это так и больше никак. Даже, вы сами понимаете, комментарии к притчам настолько многочисленные и разносторонние, что подчас они противоречат друг другу. И это нормально, на самом деле, то, что у каждого свои уши и свой слух, и у каждого свои глаза и свой взгляд. Сеющий доброе семя и сын человеческий. То есть понятно, что вот это эсхатологическая как раз черта этой притчи. Поле есть мир, доброе семя — это сыны царства, плевелы — сыны лукавого. Ну, то есть, в принципе, понятно, кто сеял, понятно, кто есть главный вот этот вот враг — это дьявол сам. Жатва есть кончина века, те, кто собирает, это ангел. То есть получается, что Господь говорит: одних отправят в Царство Божие, ну не отправят, пригласят, лучше сказать, да, других как раз отправят вернут в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Распространенный такой Евангелие образ, да, скрежет зубов и плач, которые сопровождают людей, как когда они вот, ну, испытывают какую-то боль. Да, мы говорим, скрежетать зубами. Да. Это, конечно, такое образное выражение, то есть нужно понимать это буквально. Но здесь что интересно? О том, что Господь вдруг вводит некое разделение народа. То есть он, представьте, он идет, говорит притчи, исцеляет народ, проповедует Царство Божие, и вдруг говорит, что на самом деле не все в это Царство Божие попадут, а кто-то пойдет в ад, во тьму кромешную, в огонь неугасимый. То есть здесь такое происходит некое разделение. Господь некий водораздел проводит. Он говорит, что те, кто услышат, пойдут со мной, а те, кто не услышат, ребятки, придется за это очень сильно заплатить. То есть он говорит, что не просто так, если эти вам притчи раздают налево и направо. Вы должны услышать их, вы должны понять, осознать и что-то в себе поменять. Иначе будет то, о чем я вот вам говорю в этих притчах, о том, что праведники воссияют, как солнце в царстве. Да, сияние – это образ такой, ну, характерный для Библии. Сияние обозначает и свет, и бесстрастие, и радость, и, естественно, что-то такое, связанное со святостью. Другое дело, что Иисус призывает христиан не торопиться со своими суждениями. Право окончательного суда принадлежит только Богу. То есть Господь говорит о том, что Он сам разберется с тем, кто чего достоин. На самом деле нам не нужно в этом Его опережать. Вот.
Ну, интересно, что... Угу. Ой, прошу прощения, Анечка. Интересно, что я эту притчу понимал немножко не так.
Да, вот так. Сейчас... Да, да, да.
Я понимал ее так, что доброе семя – это Слово Божие, а плевелы – это лжеучение, то есть так называемое извращенное толкование Библии, сектантство и так далее. Вот, поэтому у меня было немножко другое понимание.
Угу. Ну, тут, так как Господь сам изъясняет, да, то, в принципе, становится, наверное, все понятно, но вот у меня такой вопрос возникает, вот вы сказали, здесь, Константин, про разделение, значит, пшеницы и плевел, то есть людей, которые попадут в Царство Небесное, и которые не попадут туда, и создается впечатление, что с самого начала сразу сеется уже и такой человек, как будто он... Вот, собственно, вопрос в том, а может ли плевелы, собственно, стать пшеницей, и наоборот. Или здесь имеется в виду уже такое финальное определение, которое Бог предвидит и уже как бы смотрит, как бы так, как сказать, со стороны или сверху на всю жизнь человека, и уже имеет в виду... А пока человек живет, он еще может как-то из пшеницы в плевелы превращаться, и надеемся наоборот.
Ну, я думаю, да, здесь и то, и другое. То есть, ну, как бы предупреждает о том, что если вы творите зло, то в конце концов суд вас все-таки настигнет в таком состоянии. То есть, чтобы человек не заигрывался, чтобы человек вот опомнился, как помните, этот призыв. В принципе, вот все эти притчи, они призыв, являются иллюстрацией к призыву. Помните, покайтесь, и вы приблизились к Царству Божию. То есть, покайтесь, поменяйтесь, измените в себе настолько все, чтобы быть готовыми к, вот, к этому Царству. И здесь, я думаю, Господь, конечно, подразумевает то, что можно произвести вот эту перемену, чтобы превратиться в кого-то другого. Другое дело, что да, конечно, если бы он так... То есть, ну, физически это невозможно, да, мы не можем сказать, что вот эти плевелы превратятся во что-то другое. Поэтому ему важно показать одну сторону какого-то своего учения. То есть одну какую-то константу, да, потому что он не стремился универсальную некую притчу дать, да, потому что эти все притчи, они призваны проиллюстрировать какой-то феномен. Вот мы говорим, да, притча о Царстве Божьем. И поговорим, Царство Божие подобно этому, подобно вот этому, подобно этому, а может быть даже можно представить вот так вот. Поэтому здесь основной посыл какой? О том, что человек заплатит за то, что он делает во всех смыслах. И, конечно, кончина вот эта психологическая, она вот не за горами, так скажем, потому что Господь тоже, он долго терпит, но при этом он, конечно, свое возьмет.
Ну что же, время идет, а у нас еще несколько притч, они, кстати, более короткие. И предлагаю послушать стихи с 31 по 35, где две притчи, вернее, я бы даже сказала, не совсем притчи, ну то, что мне казалось, что притча — это когда какое-то действие разворачивается, там начало, потом какая-то там середина, потом завершение. А здесь скорее два образа, я бы сказала, ну или притча, в принципе, неважно, как назвать, о зерне горчичном и о закваске. Вот давайте их послушаем.
Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
Мы послушали еще две притчи, два образа Царства Небесного, и здесь мы видим действительно совершенно новые образы, и мне кажется, их объединяет то, что что-то маленькое, такое вот скромное, как зерно или одна мера муки, преображается во что-то более грандиозное, как вот большое дерево или три меры муки. Отец Константин, а что же имеется в виду?
Ну да, совершенно верно, я тоже согласен. Здесь, да, нам показана разница между тем, что сеется, и между тем, что пожинается. Горчичное зерно, оно очень маленькое, оно даже, можно сказать, да, вошло в поговорку «вера с горчичное зерно» или там что-то совсем такое мизерное, несущественное. При этом вырастает дерево до 3 метров. И вот эта разница, она Господом как раз показана, о том, что сейчас пока я сею, и это никто не знает. Вот я вам говорю, какой-то группе людей, в какой-то локации совершенно такой, да, вот маленькой. Об этом вообще никто еще не слышал. Но со временем все это как бы так вырастет в огромную миссию, когда весь мир будет, вот, всему миру будет проповедано Евангелие. Поэтому Господь здесь вот ярко, контрастно очень показывает как раз возможности вот этой проповеди, о том, что даже то, что посеяно между двумя людьми, помните, как он говорит, если двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, то есть даже если вот с этой малой закваски как раз начинается больше. И опять же, образ закваски, да, вот, то есть три меры муки — это приблизительно 48 литров. То есть, и вот комментатор пишет: конечно, такого количества муки для приготовления теста в обычной жизни не требовалось. Не требовалось. Поэтому здесь, опять же, некое... А меня слышно, да?
Да, да, слышно.
Правда, кстати, что меня слышно. Это тоже чудо какое-то. То есть я здесь тоже намучился, уже еще там один эфир проводил, тоже в итоге ничего не получилось. Но здесь, конечно, опять же, символический контраст. То есть малая закваска сквашивает такое количество теста, что из него можно вообще испечь хлебов на весь палестинский народ. Поэтому здесь очень важно было бы Господу показать о том, что даже если что-то малое сейчас вот все рассеется, это потом даст огромное, так скажем, принесет огромные дивиденды. Вот. Вообще, кстати, закваска в Библии, она в основном используется как отрицательный образ. Помните, Господь предупреждает учеников: бойтесь закваски Иродовой и фарисейской. То есть это что-то такое, что наоборот, как бы, да, вот, в отрицательной коннотации, но Господь он берет здесь вот именно вот в плане положительном этот образ. Вот. А дальше замечательная притча о сокровище. Да? Мы дошли до нее?
Еще нет, еще не дошли. Но прежде...
Давайте об этом, да.
Да, но прежде чем мы к ней перейдем, я бы хотела вот прочитать еще, опять же, из этой книжки с толкованиями еще один вариант толкования образа закваски и зерна. Значит, здесь пишет автор, что образ закваски показывает, что сила царства, Слово Божие и благодать качественно меняют душу человека, как закваска меняет муку, в которую положено. По одному из толкований блаженного Иеронима Стридонского, взятые женщины три меры муки, приведенные в подлинное единство, положенные в них закваской, символизируют три состава человеческой природы – дух, душу и тело, которые после грехопадения пришли в разногласие, но приводятся в цельность и согласие евангельским учением. Мысль о духовном преображении человека заложена и в притчу о зерне, горчичным, который меньше всех семян, но вырастает в большое растение. То есть еще вот такой взгляд о том, что вот это преображение происходит с душой человека.
Да, да, это тоже имеет место быть, да.
Ну, так как уже вы предложили перейти дальше, Тимофей, может быть, по этим еще образам есть какие-то комментарии?
Нет, Анечка, здесь все очевидно, переходом.
Тогда идем дальше, и нам осталось послушать стихи с 44 по, в принципе, уже 53. Мы сегодня успеваем, но прям вот с трудом, но укладываемся в наше время. И здесь будет сразу три притчи, две короткие, как раз о сокровище и о жемчужине, о которой хотел начать говорить отец Константин, и также одна более длинная о неводе. Ну, давайте послушаем, потом обсудим.
Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащил на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда.
Друзья, мы дослушали все притчи о Царстве Небесном. Нам осталось разобрать последние три: о сокровище, о жемчужине и о неводе. Ну, о сокровище и о жемчужине кажутся мне схожими. Суть в том, что человек находит что-то настолько ценное, что, чтобы заиметь это, он продает все остальное. Отец Константин, а как эту притчу можно преломить в свете такой нашей жизни?
Ну да, здесь опять ситуация. Вот представьте себе, нашел человек зарытое в поле сокровища. То есть здесь, конечно, вот ситуация именно человеческой активности, призыва Господа проявить эту активность, когда ты что-то обнаружил, что-то вдруг для себя открыл. Наверное, преломить можно самым таким актуальным образом, когда человек вдруг понял, осознал и к чему-то пришел. То есть у меня был недавно случай, я покрестил двоих пожилых людей с некоторой разницей тоже во времени. Одна, значит, вдова, который долго очень изучала Библию, на протяжении 4 лет читала ее с комментариями, а второй пожилой человек, дедуля, который тоже пришел к выводу о том, что он должен креститься, поменять что-то в жизни. И мне кажется, вот это очень актуально, когда человек решается вдруг поменять что-то. Не стесняется, не боится, не думает, что это вот заставит его каким-то образом вот что-то потерять. Наоборот, он понимает, что все можно поставить на кон, всем рискнуть, и вот что-то в себе вот очень сильно изменить. Причем, сами понимаете, да, если чужой человек был там не крещенный, то это на него уже и люди смотрят уже определенным образом, к нему относятся, как к нерелигиозному полностью человеку. И вот под конец жизни, наверное, такое решение, это очень так, ну, мужественно. Для нас с вами тоже, когда мы вот что-то вдруг обнаруживаем, наверное, здесь тоже некий резон не бояться вот все поставить на кон, чем-то пожертвовать, сказать: все, остальное все не так важно, самое главное, что у меня что-то, вот, что-то я обрел. В частности, не так давно мы совершали панихиду по погибшему несколько лет назад Георгию Великанову. Это алтарник, который, знаете, да, эту историю, он пытался спасти бездомного, полез на, спрыгнул точнее на пути железнодорожные, спас этого человека, но при этом сам погиб ценой собственной жизни. Вот получилось у него это. тоже человек, да, рискнул всем, то есть продал все это поле, да, точнее, продал все свое имущество, купил это поле, вот это Царство Божие сказал, ну вот даже в этом человеке, ну, сомкнул все, что, вот, все, что я имею. Опять же, можно много таких историй, да, вот найти, но вот, вот человек, когда вдруг что-то бесценную жемчужину какую-то находит, он говорит, остальное все не важно, потому что вот это стоит того. Вот, ну, вот так вот.
И последняя притча, притча о неводе, она немного похожа на притчу о пшенице и плевелах, потому что там тоже говорится о том, что отделяется хорошее от плохого. Можно ли добавить что-то еще, помимо того, что мы сказали вот об этой эсхатологической перспективе или вообще о чем-то еще? Кстати, поясню, мы все, уже несколько раз употребляли термин эсхатологическое, значит, значение и так далее. Это, как я понимаю, имеется в виду значение будущей жизни, да, будущего суда, там, вечности, того, что будет потом, правильно? Для нас, для наших слушателей.
Эсхатолог — это некое совершение, последнее вот, что-то последнее, завершающее. То есть, да, учение церкви о последних временах, о страшном суде, о втором пришествии, о том, как вообще мир преобразится.
И вот можно ли что-то добавить в контексте притчи о неводе, закинутом в море?
Ну, смотрите, вот Златоуст говорит, да, что вот, чтобы мы не подумали, что одной веры достаточно нам ко спасению, Господь произносит новую грозную притчу. Какую же именно? Притчу о неводе. Чем различается эта притча от притчи о плевелах? Там тоже грозная, да, как мы сказали. И там одни спасаются, другие погибают, но там одни погибают от принятия вредных учений. То есть, как вот Тимофей говорил, да, тоже с учением, тоже Златоуст, например, сравнено. То есть, что-то такое вкрапляется в твою жизнь, да, недолжное, что-то порочное. А другие от невнимания к Слову Божию. Здесь же причиной погибели бывает порочная жизнь. То есть, они и познание приобрели, и уловлены были, но при всем том не могли спастись. То есть некий новый оттенок, да, вот этого, вот этой погибели, о том, что люди живут каким-то другим образом. И поэтому вот хороших клали в корзину, а неситодных отбрасывали. Так будет и в конце мира. Ну, как раз, да, вот про эсхатон мы говорим. Выйдут ангелы, отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плачь, чтобы он скрежет. Опять же, да, богатая такая, так скажем, почва для того, чтобы в средневековье родились образы ада, как неких горящих котлов, чертей, которые там с трезубцами стоят и там вот эту свою пищу такую забрасывают в эти котлы. Опять же, да, это все метафоры, это все образы. То есть буквального здесь ничего нет, потому что Господь, как я сказал, Он хотел, чтобы человек уловил смысл основной, а остальное все как бы это уже такие вот вторичные вещи.
И также хотелось бы понять, вот эта фраза для меня, загадочный стих остается, 52-й, по поводу книжников. Вдруг почему-то Господь говорит, что всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Вообще не очень понятно, к чему и о чем новом и старом, и о сокровищнице, и, в общем, о чем здесь идет речь.
Ну, наверное, вот смотрите, здесь предыдущий это вопрос, они спрашивают, все ли вы поняли, да, они говорят, отвечают, что да, мы все поняли. Вот поэтому он говорит, да, то есть в связи именно с этим, всяк учителя закона, то есть здесь можно понять так, тот, кто понял его учение о Царстве Небесном, похож на вот этого книжника какого-то просвещенного, то есть кто получил некое учение. Значит, тот, кто правильно может понимать и рассказывать об этом Царстве Божьем. И который вот этот книжник, он может, значит, выносить из своей сокровищницы и новое, и старое. То есть, по-другому говоря, просвещенный христианский богослов учит, что новое не с луны свалилось, не на пустом месте возникло, но укоренено в Священном Писании, которое указывает на новое Иисуса Христа и его Евангелие. То есть вот Уильям Баркли пишет: «Книжник приходит ко мне, то есть ко Христу, отдав изучение закона и его заповеди целую жизнь. Ваше прошлое помогает вам понимать, но вы после моих наставлений знаете не только то, что знали раньше, но и то, о чем никогда не слыхали. И даже знание, которое у вас было раньше, освящено тем, что я сказал вам». То есть новое и старое – это как раз получается Ветхий Завет и Новый Завет. То есть вот Христос освящает Ветхий Завет, делает его понятным. И поэтому он говорит, да, вы подобны вот тем людям, которые выносят и новое, и старое. Вот. Ну, наверное, вот так вот примерно.
Ну, напоследок, прежде чем мы будем завершать, я бы хотела вспомнить еще одни слова Господа о Царстве Божьем. и попросить, отец Константин, ваш комментарий, да. Хотя он не из этой главы, которую мы сегодня разбираем, и даже не помню конкретно откуда, что Царство Божие внутри вас есть, то есть, как я понимаю, Царство Божие внутри нас. И, может быть, какой-то, ну, по поводу этих слов комментарий, а также, может быть, какой-то итог и того, что о чем мы говорили, что все-таки что же такое Царство Божие, какие аспекты, наверное, мы сегодня затронули, и как нам его искать, где оно начинается, и, в общем, какой-то итог, потому что действительно много всего сказали, но вот хочется какую-то такую, ну, не совсем точку, многоточие, наверное, но какое-то резюме. Угу.
Ну, по поводу вот этих слов, на самом деле, есть такие, я слышал и читал несколько толкований, но самое простое, это, конечно, то, что оно внутри нас, то есть буквально. У человека внутри находится и рай, но и в том числе и ад. Состояние блаженства, покоя и мира, с другой стороны, это может быть состоянием гнева, войны, разобщенности, одиночества. И поэтому здесь можно буквально это понимать, Царство Божие внутри вас. Это еще, мне кажется, понятно с точки зрения вот Евхаристии. То есть, когда ты причащаешь тело и кровь Христа, буквально ты становишься тем, в ком находится вот это Царство Божие. То есть, Царство Божие – это сам Иисус Христос, сам Царь. То есть, когда мы говорим «Царство Божие», мы должны понимать, что это Царство именно Бога. То есть, когда я отпеваю людей, я говорю, да, «Царствие небесное». То есть, у людей может превратиться все в абстракцию. Некое состояние такое блаженства. Фу, слава Богу, все позади. Значит, все скорби, все страдания остались на земле, а я теперь здесь просто блаженствую. Как в исламе, да, гурии ходят, там, значит, такой хороший климат, температура хорошая и так далее. То есть Царство Божие – это состояние человека вот не расслабленностью, не того, что как бы, да, ты лежишь на гамаке там, и так далее. Это Царство, принадлежащее Богу, с которым ты находишься в каких-то отношениях добрых. То есть это некое взаимодействие, подразумевает некую активность со стороны человека. Есть второй такой комментарий. Царство Божие между вами. То есть оно не оно посреди вас, посреди вас. То есть Христос о себе в этом контексте говорит, да, то есть я, помните, он говорит, если я вам это говорю, значит, Царство Божие уже вас достигло. То есть Царство Божие между учениками Христа, которые с ним вот находятся в каком-то общении. Есть еще третий комментарий, который я недавно совершенно для себя открыл. Мне вот тоже понравился перевод другого этого места. Царство Божие в ваших руках. То есть буквально Христос говорит, что Царство Божие зависит от вашей воли. Это он говорит, когда в ситуации кризиса, когда над ним сгущаются тучи, и фарисеи, и первосвященники, и книжники хотят его уловить, то есть хотят его убить. И он говорит, Царство Божие на самом деле зависит и от вас тоже. То есть в буквальном смысле, наступит ли оно, зависит от вас. То есть в ваших силах изменить вот это Царство Божие, отсрочить, либо вообще убрать, то есть полностью ликвидировать в своей жизни, либо наоборот призвать, когда он говорит, да приидет Царствие Твое. То есть мы активно призываем это Царствие вот, в нашей жизни актуализироваться и воплотиться. Что касается такого общего какого-то итога, как я сказал, Господь пытается нам объяснить, чему подобно это Царство Божие, что оно не вмещает всех подряд, то есть оно не призвано к тому, чтобы все спаслись, в том плане, что каждый человек сам захочет выбрать, нужно ему это или нет, по вере ли своей или по своим каким-либо делам. Царство Божие настолько прекрасно, что ради него можно пожертвовать вообще абсолютно всем. Царство Божие доступно каждому человеку, потому что Господь сеет даже среди тех, кто, казалось бы, к этому царству не готов. Я уверен, у вас, у меня уж точно столько примеров, когда, казалось бы, ну, этот человек точно не услышит. Этот человек точно к этому не готов, и в его случае, наверное, придется ждать очень долго, и вдруг понимаешь, что как раз вот именно сейчас это произошло. Именно сейчас вот он вдруг откликнулся на этот призыв Царства Божия. Поэтому, мне кажется, вот здесь вот самый главный такой итог о том, что Господь свидетельствует об этом Царстве, что Он ждет нас в нем, что Ему не все равно, куда мы захотим пойти после нашей смерти, и Он нас активно к этому призывает, всячески, я бы даже так сказал, рекламируя нам, да, призывая нас вот, посетить это Царство Божие, в нем остаться, потому что Он и есть это Царство Божие, Он тот, кто сядет с нами за стол, скажет, ну, слушай, столько я притч тебе рассказал, хоть какая-то тебя, наверное, уловила.
Спасибо большое, Тимофей. Я бы хотела попросить также твои впечатления, что из сегодняшней беседы запомнилось или как-то произвело какой-то эффект.
Очень, очень понравился сегодняшний эфир, очень был интересный, содержательный и применительный к нашей жизни. А сейчас, когда мы именно разбирали притчи о жемчужине и о сокровищах, я сидел и даже, наверное, было видно на экране, я улыбался, хотя было и грустно, и настолько вот просто легко и приятно на душе, я подумал о своем собственном примере. Я, когда стал участвовать в взгляде с колокольни, я нашел и обрел такую жемчужину, которой равной во всем мире нет. И вот, действительно говорят, пути Господни неисповедимы, или, как говорили в Древней Руси, да, чудны дела твои, Господи. Был Тимофей заядлым линуксоидом, экспериментировал на компьютере, положил 2 с лишним года на то, чтобы изучить Linux, поставить его себе, потом полгода на Debian, потом снова вернулся на Windows. И вот когда пришло мне время, в хорошем смысле слова, участвовать в «Взгляде с колокольни», я понял, насколько же все это было тщетно и насколько это было мелко. И сейчас для меня важно, мне все равно, какая операционная система будет стоять на моем ноутбуке, мне важно, чтобы этот ноутбук работал нормально, чтобы в четверг я всегда был готов к нашей новой встрече. И не важно, что там будет стоять, Windows, Linux или что-то другое. Вот. Так и бывает. Вот так человек готов отбросить и понять, даже не столько отбросить, сколько понять тщетность и мелкость того, что вот было раньше.
Тимофей, спасибо большое за твой пример, за такой комментарий, который так конкретно из жизни показал, как притча реализовалась уже конкретно в нашем эфире. Спасибо большое, очень радостно слышать твои слова. Ну что же, друзья, я думаю, что на истории Тимофея как раз мы и будем сегодняшний эфир завершать. Напомню, что вы слушали передачу «Взгляд с колокольни» на канале Тифлоинфо. С вами была Анна Ильина, это я, отец Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Большое спасибо, отец Константин, за сегодняшний
спасибо
эфир.
Спасибо вам тоже, спасибо
большое. Тимофей Игнатов, наш постоянный участник.
Всем спасибо, друзья. Всем хорошего вечера. Всем до новых встреч. И главное, крепкого здоровья и берегите себя обязательно. Это сейчас самое-самое главное.
Евангельские слова звучали в исполнении диктора Анны Владимировой, друга нашей передачи. Проанонсирую следующий эфир. Хотелось бы, чтобы он состоялся, и мы поговорили о празднике Сретения Господня. Как я в начале этого сезона нашего говорила, что мы постараемся сделать эфир о всех 20-х праздниках, о которых не делали эфир в прошлом году. Вот в прошлом году мы не говорили о Сретении, а оно уже скоро. Поэтому как раз следующий эфир мы попробуем посвятить празднику Сретения Господня. И, кстати, на носу уже подготовительная неделя к Великому посту. Я сегодня, когда готовилась к эфиру, открыла календарь, и оказалось, что не это воскресенье, а следующее, но, тем не менее, это уже неделя омытарей и фарисеи. То есть прямо только вроде бы как Рождество еще недавно было, крещение оказалось, а уже и к Великому посту тоже скоро начнем готовиться. Напомню, что у нас был эфир, посвященный подготовительным неделям как раз к посту, это 22-й выпуск, если вам интересно вспомнить, какие недели нас ожидают мытаря и фарисея, потом там о блудном сыне и так далее, можно послушать эфир нашего прошлого года, он не теряет своей актуальности. Ну что же, будем заканчивать, всего доброго, и я предлагаю вам взять в руки Священное Писание, присоединиться к нам в следующих эфирах и вместе с апостолом Петром сказать: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». До новых встреч, дорогие друзья!
До новых встреч, друзья. И не забывайте, что время летит очень быстро, буквально незаметно.
И скоро мы снова встретимся в эфире.
Да.
Всем пока.
О вечном и бесконечном здесь и сейчас.